В чем смысл нашей жизни? Для чего мы живем? Есть ли какая-то миссия у нас лично здесь на земле? Понятно, познать Бога мы говорим, получить спасение, да, мы это сделали. Я надеюсь, большая часть, по крайней мере, из нас. Но в чем дальше смысл жизни? Спросите у любого человека, у неверующего, он скажет: дом, дерево, сын, да? Что дальше? Что дальше? В чем смысл жизни? В чем наша миссия? Лично наша, здесь на земле. И размышляя об этом, мне бы хотелось взять один библейский пример, очень яркий библейский пример, и на его основе рассмотреть, в чем была миссия конкретно этого человека, который попал, ну, в заведомо невыгодные условия. Миссия Даниила. В чем она заключалась? И как Даниил исполнил то, что было ему предназначено свыше. Я прочитаю часть 6 главы. 6 глава книги Даниила. А последние стихи этой главы. Надо сказать, что книга Даниила состоит из двух равных частей. Первая часть, 6 глав, повествует о Данииле, о его товарищах, о его братьях, о трех еще юношах, которые проходили различные испытания, и как продолжалась их жизнь. Вторые 6 глав, 7 по 12, это полностью пророчество Даниила, которые открывают нам, что будет с миром, что было с миром, который случился после Даниила. И там есть события, в которых мы сегодня живем, и есть события, описанные, которые будут вскоре. Это интересная книга Даниила. Интересно. И вот, если мы вспомним историю Даниила, то мы увидим, что он находился в плену. Скорее всего, его родители погибли, его подростком, отроком забрали в плен. Примерно это ему было, как говорят, лет 15 Даниилу. 15 лет, представьте, 15 лет, это не так уж и много. Что могут 15-летние подростки сегодня, ну, кроме того, чтобы хорошо работать пальцами, давить клопов на клавиатуре? Что они смогут сделать, эти люди? Вот Даниил и его товарищи оказались в плену. Их начали готовить к какой-то государственной миссии, какой-то государственной работе, которую они должны были совершать. И вот Господь их повел, и они шли по этому пути. Интересно, пути. И вот Даниил, уже книга Даниила описывает нам практически все 70 лет вавилонского пленения. Даниил попадает туда в самом начале, идет описание, и потом уже в самом конце, когда Даниилу уже больше 80 лет. 6 глава, это Даниил уже больше 80 лет. И написано, что царь Дарий решил, ну, немножко отстраниться от текущих управлений, дел по управлению государства, своей великой империи. И он решил поставить надзирателей, поставить сатрапов, поставить князей, начальников, надсмотрщиков, которые управляли бы страной, а ему не было бы никакого применения. А над всеми ними еще поставить Даниила. Вся информация бы сходилась к Даниилу, и Даниил был бы фактически премьер-министром, ну, как бы, Великобритании. А королева бы ходила в шляпке и там на приемах бы присутствовала, да проблемы своих внуков и правнуков решала, в которые они постоянно попадали. Вы знаете, ну вот так не всем понравилась такая идея. И вот те начальники, которые должны были подчиняться Даниилу, они поняли, что от этого мудрого человека, да еще чужеземца, ничего не укроется. Они не смогут жить вольготно, как они жили раньше. И они решили его каким-то образом подставить и убрать. И вы знаете, что они сделали? Помните, да? Они подставили царя, в том числе императора. Они говорят: царь, 6 глава нам описывает: царь, ты знаешь, какие мы патриоты своей страны, как мы тебя любим, господин наш, как мы тебе поклоняемся. Давай мы сделаем истукан, и чтобы все только этому истукану поклонялись в твою честь. А вот кто не будет истукану поклоняться, тех, ну, уничтожить, бросить там в львиный ров куда-то, уничтожить. И царь стал думать, что же сделать. А в это время, чтобы никого другого не просили, он подписал указ, ну, патриотически настроенные люди, заботятся, вот прогнулись перед государем своим, и царь подписывает указ, не вникая, не понимая, что он попадает в ловушку. Нельзя было никому молиться, и Даниил приходит в свое место, где он жил, и открывает окна, и молится 3 раза в день, как он и делал это раньше. И вот здесь он попадает, как думали, в ловушку. Они фиксируют, документируют его, эту молитву, не знаю, как они его фотографируют, или собирают показания, и говорят царю: «Царь, ты сказал же никому не молиться, а вот этот чужеземец тут вот молится своему Богу». И царь понял, что царь попал в ловушку, которую поставили ему. И он старался до захода солнца спасти Даниила, но они приступили к нему, говорят: «Не может быть изменен указ, царь твой. Что делать тогда? Надо его, надо наказать. Царь, видишь, указ, если этот указ отменить или его не исполнить, то все остальные указы будут подвергаться сомнению». И царь повелевает, бросили Даниила в вины ров. Царь не стал есть, пришел домой, вот и сон бежал от него, всю ночь ворочался на кровати. И утром приходит к этому, рано утром прибегает к отверстию рва этого львиного и кричит: «Даниил, ты живой?» «Живой, царь, конечно, живой. Бог спас меня, потому что я перед ним невиновен, да и перед тобой, царь, я ничего не сделал». И вот тогда царь, смотрите, произносит интересную речь, исповедание Бога он произносит. 25 стих, 6 глава. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на всей земле: мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царстве Кира Персидского». Смотрите, служение Даниила сопровождалось тем, что он не просто выполнял свои функции, служебные обязанности, но и люди, знакомые с ним, видели в нем высокий дух, написано. В нем был высокий дух. И император, знакомясь с Даниилом, видя вот его верность и то, как Бог его защищает, он в указе на всю страну исповедует Бога. Исповедует и говорит: это самый великий Бог, который из всех богов. Это дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. И вот поэтому царь Дарий написал это повеление. И когда мы смотрим обстановка, в которой Даниил вообще... Давайте посмотрим теперь на историю немножко Даниила еще раз. Даниил попал в плен примерно, ну, в подростком, 15, говорят, 16 лет. Родители, скорее всего, погибли, потому что он вот был отобран уже как, наверное, как сирота. Потому что нигде нет упоминания, что он вспоминает о своих родителях или знает их судьбу, по крайней мере. И их начали обучать для того, чтобы они были, ну, в числе каких-то советников, работников, школа высшего кадрового резерва, как бы мы сказали сегодня. И этот Даниил служил сначала Навуходоносору, царю, завоевателю, оккупанту, который оккупировал израильскую землю, который разрушил город Иерусалим. Даниил ему служил. Даниил был ему верен. И он потом служил следующему царю, его сыну, там внуку. Потом империя сменилась империей, Вавилонская империя сменилась Медоперсидской империей. И он служил еще при двух царях. Это тоже интересно. И вот 6 глава как раз и повествует нам уже более большой вот уже стаж служения Даниила. И когда мы смотрим на служение Даниила, мне бы хотелось... Знаете, а выделить такую миссию Даниила. Он был в крайне невыгодных условиях. Он был пленником. Страна его разрушена. Город, столица разрушена. Храм разрушен. Но Даниил хранит верность Богу. Он поворачивается в сторону Иерусалима и в сторону того разрушенного храма и продолжает молиться, хотя никто его не заставлял. Скажите, а мог бы Даниил молиться под одеялом? Ну, конечно, мог. Что, разве Бог не слышал бы молитву под одеялом? После революции пришел отец домой с одного митинга. Это того, той революции 17-го года. И говорит жене, жена и детям, сказали на митинге, Бога нет. Все, мы теперь не молимся Богу. Соседи спрашивают потом через два дня у девочки, у маленькой, ты, ну что ты, Богу молишься? Она говорит, молюсь. А как молюсь? А под одеялом молюсь. Папка не разрешает молиться. Я под одеялом молюсь Богу. Мог бы Даниил молиться под одеялом Богу? Мог. Мог бы еще ставни закрыть? Мог, конечно. Мог шторку повесить? Мог. Но он этого не делал. Он продолжал молиться так, как он и молился раньше. Ничто не могло забрать у Даниила право молиться Богу, возможность молиться. Если бы, конечно, у него был смартфон, то, наверное, он бы так не молился три раза в день. Он бы, наверное, 15 раз в день проверял свои аккаунты в социальных сетях. А вот так, чтобы три раза молиться, это бы уже, извините меня, время бы уже не доставало. И вот, если мы посмотрим на миссию Даниила, я хотел бы выделить три ее составляющих, три миссии Даниила. Во-первых, миссия Даниила среди своего народа, для своего народа израильского, для иудеев. В чем была его миссия? Его миссия была в том, чтобы ободрить их. Его миссия была показать, что Бог не проиграл. Даже если он отдал народ израильский в плен, даже если разрушен храм и город Иерусалим, Бог не проиграл. Что Бог контролирует все процессы во вселенной, все процессы на земле, все процессы в этой Вавилонской империи. Он показывал, и он рассказывал, и он писал и говорил в своих вот этих пророчествах, видениях. Даниил говорил о том, что будет изменение, что придет окончание вавилонского пленения. 70 лет пройдет, и он каялся, молился от имени народа. Там прочитайте его покаянную молитву. Господи, он говорит, мы согрешили, мы отошли от Тебя, и Ты нас наказал. И вот теперь мы молимся, он от всего народа молился. Заступническая молитва его была такая. Он молился, он был на служении своего народа. Он также предсказал момент возвращения из плена. Он предсказал развитие последующих событий. Он предсказал и развитие и восстановление Иерусалима. Он показал и тысячелетнее царство. Он многое что показал в своих пророчествах для того, чтобы вот ободрить народ, что не закончится их жизнь в плену. Он ободрял. Что еще он делал для своего народа? Он непосредственно оказывал влияние на правителей для того, чтобы защищать свой народ. Посмотрите, хотя бы он влиял на принятие наверняка указов о возвращении евреев из плена. Был первое возвращение, потом второе возвращение, и не всем это нравилось. Никто не хотел отпускать работников, но Даниил влиял на правителя. И указы, которые были даны возвращающимся пленникам, они были просто уникальны. Им давалось сопровождение, им давалось финансовое обеспечение, им давалась охрана, им давался вот такой вот, вы знаете, документ, грамота охранная. Они возвращались. Мы видим в этом руку Даниила. И мы видим руку Даниила в том, что золотые и серебряные сосуды, взятые из храма когда-то, они были возвращены. Даниил в этом принимал участие. Вы знаете, принимал участие в том, чтобы из царской казны выдавались средства и материалы на восстановление стены Иерусалимского храма. Прочитайте Ездру, Неемию. Это же те современники Даниила. Исаия, Иеремия – это современники Даниила. Книга Исфирина тоже была написана между первым возвращением евреев из плена и вторым. Это все написано было в этот период вавилонского пленения. Несколько пророков писали. Знаете, как мне это близко и знакомо. Когда нам в 90-м году вернули вот этот храм, разрушенный храм, можете посмотреть, найти фотографии. Это руины были. И здесь был склад. Мы еле выжили его отсюда, этот склад выкинули. А в тех помещениях еще было 4 квартиры, в которых жили люди. Их надо было тоже возвращать в церковь. приходилось ходить чуть ли не как на работу через день в эту администрацию. Где-то 91-92 год, по-моему, может даже 91-й, я захожу в администрацию, которая была в здании еще тогда атаманского дворца вот этого. Вот это крыло, где сейчас музей. Захожу, встречается мне там начальник финуправления Тамара Васильевна Моисеева, чисто русская фамилия Моисеева. Встречается, смотрит так на меня, бежит по коридору куда-то, смотрит так на меня. Так, Кирха, а что вы не подали заявку на финансирование на следующий год? Я говорю, извините, Тамара Васильевна, исправимся. Сколько у нас есть дней? Она говорит, ну, 2 дня есть. Я говорю, хорошо будет. Захожу в кабинет финуправления. Так, говорю, девчата, ваша начальница сказала, надо подготовить нам заявку. В какой форме? Покажите. Она мне показывает заявку с собора, с других храмов, которые восстанавливались, как культурное наследие, ценности. Я беру копии, записываю, все эти ксерокопии они делают, иду домой, мы делаем заявку на финансирование, приношу, отдаю, все, финансирование пошло. Через отдел культуры сделали счет и шли деньги на покупку материалов. Это удивительно. Братья и сестры, когда стоит вот этот забор, это одно из последних было таких дарений администрации, когда они оплатили НЭВЗу для того, чтобы на НЭВЗе сделали этот забор металлический, и они же приехали, работники поставили. Я вижу вот это расположение, мне близко вот эта ситуация с Данилом. Я понимаю, как работают вот эти шестеренки в этом государственном или городском управлении, механизме. Или, например, по поводу этих указов, как-то первое постановление о возвращении кирхи, это был 90-й год, выделяют, что возвратить здание церкви, здание вот храма, возвратить церкви. Все, общине такой-то, баптистов. Все. Но возникли сложности. Здание не возвратили, а соседи, которые там живут, а это постройки, это не входят. И начинают судиться. Я прихожу к мэру, говорю, слушай, Николай Иванович, ну надо как-то по-другому написать. Он говорит, слушай, никогда мне, ну напиши этот сам, это постановление, дашь мне, мои юристы проверят, и я выпущу. Я сажусь, пишу постановление мэра города. Что мне там, 20 с небольшим лет было. Пишу, подаю ему, приношу, он читает, смотрит, отдал юристам, выпустили. И выпустили, оказывается, передать нам уточнение было целое домовладение, в которое бы входили в это понятие, входят все постройки и земля тоже. Это уже был следующий там год. Я понимаю Даниила, который приходил к царю и как-то говорил, убеждал его, что надо защитить народ, надо восстановить. Это не написано здесь, но это есть. Это тоже интересно. И те средства, которые пошли, они были на помощь церкви. Тогда в нашей общине не было таких средств. Мы смотрели на это здание, когда впервые зашли, и боялись. Мы молились и плакали, и думали, Господи, как эти руины восстанавливать? И кто нам будет помогать? Но Господь все усмотрел. Господь все усмотрел. Прошли годы, менялись мэры, был следующий мэр. На Донском нам тоже, говорят, община была, говорят, вы арендовали во дворце культуры, директор пишет, письмо нам, уходите, у нас нет помещений, у нас расширение культурно-массовой работы. Я беру это постановление, приходим к мэру и говорю, уже следующий был мэр, Анатолий Иванович, нам надо бы землю, вот эту вот землю, которую мы сейчас занимаем, под строительство храма, потому что нас выгоняют. Он пишет на нашем заявлении, выделить землю такую-то, такую-то, рассмотреть вопрос, а до окончания строительства оставить аренду там, во Дворце культуры. Я выхожу от него и думаю, Господи, ну что это было вообще? Как это ты все регулируешь и делаешь? Я смотрю и думаю на этого Данила, как это бывает? Господь даровал Даниилу такую миссию для того, чтобы он вступался за свой народ и способствовал восстановлению стены Иерусалима, возвращению из плена. Следующая миссия Даниила уже при дворе императора. Миссия Даниила как части, вы знаете, как в обществе вавилонском и потом в медоперсидском. Миссия при дворе императора. То была миссия для своего народа, а это миссия для этого общества, на которое он работал. Надо сказать, что он реально работал, и он безукоризненно исполнял свои служебные обязанности там, где он работал. А работал-то он на оккупантов также, на захватчиков работал. Но он работал безукоризненно, и даже его враги не могли найти предлога для того, чтобы зацепиться. Вы знаете, вот бы нам бы так служить там, где мы служим, на нашей работе, пирожки печем, каким-нибудь предприятием управляем, так, чтобы враги не могли носа, комар носа не подточит, как говорят, чтобы найти зацепку в том, чтобы ненадлежащее исполнение наших служебных обязанностей. Что мы там шов не так проварили, оказывается, да? Или не так что-то сделали, не так убрали, неважно что. Враги даже не могли найти у Даниила. Он явил пример верности Богу и одновременно пример верности своему начальнику, шефу, императору. Он был ему верен. Вы знаете, это тоже очень важно. Он говорит, Даниил 6:22, когда император жалобно спрашивает, ты живой там? Он говорит, Даниила 6:22, Бог мой послал ангела своего, заградил пасти львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Смотрите, он произносит фразу, Даниил, я перед Богом чист, и перед тобой, царь, я тоже чист. Я не сделал преступления. Я был верен тебе. Я был верен тем обязанностям, которые на меня были возложены. Это тоже очень интересно. И поэтому Даниил имел силу. Он имел авторитет перед этими царями, потому что на работе он поступал правильно. Если мы, как, извините, говорил один лидер белорусский, косячим, наши слова и свидетельства на работе, наши слова и свидетельства там не будут иметь веса. Так или нет? Конечно. Если мы опаздываем, если мы просыпаем, если мы не исполняем свои служебные обязанности, напрасно ожидать какого-то большого успеха, благовестия, если мы оказываем нерадение какое-то на нашей работе, то сложно там проповедовать, сложно ожидать, чтобы оттуда пошли люди в нашу церковь. Вот-то в чем-то заковыка такая. Даниил был чист перед царем, он исполнял все настолько хорошо, что царь его поднимал. И новый царь, какой ни приходил, он давал ему важные должности, потому что видел, что он верен в исполнении своих обязанностей. Это тоже пример для нас. Даниил толковал сны, объяснял царям и императорам их значение, что будет, и то, что он говорил, оно сбывалось. Это вторая миссия Даниила в том обществе, в котором он был. И третья миссия Даниила – это для всех, кто читает его послание, его книгу Даниила. Это миссия для нас. Даниил свою миссию исполнил и для нас. Даниил дал прекрасный пример верности Богу, даже, казалось бы, в деталях и мелочах, там, где можно было бы как-то обойти или избежать. Даниил показал, что истинная и большая верность Богу, она начинается с верности в мелочах, с верности в молитве к Богу, с верности в Слове Господнем. С верности начинается, большая верность начинается с верности в малом, как сказал царь одним, так как ты был верен в малом, я над многим тебя поставлю. Я над многим тебя поставлю. Ты верен был в малом, над многим тебе поставлю. Это слова самого Иисуса Христа. Вы знаете, Даниил дал пример молитвы, что нельзя уклоняться от молитвы. Даниил дал нам образец, как служить Богу на своей работе. Это не значит, что отбросить работу, открыть тут Библию и сказать, я читаю Библию. Знаете, рассказывал у нас был старший пресвитер Виктор Николаевич Долматов. Он говорит, я когда-то давал детям какое-то задание. Во дворе, в огороде дал сыну задание, что он должен сделать до обеда. Смотрю, 11 часов дня работа не сделана. Мальчик не сделал работу, уже подросток. Я выхожу, смотрю, работа не сделана. Ищу сынишку своего, сына уже такого. Смотрю, он сидит, и перед ним открытая Библия. Он говорит, сын, что ты не сделал работу? Пап, ты не видишь, я Библию читаю. Ты сам говорил, надо Библию читать. Знаете, Вот такие чтецы, они немного не успеют. Надо читать Библию, но надо сделать работу. И тогда и Библия, и Бог, и люди будут на нашей стороне, что очень важно. Даниил дал нам пример, как исполнять свои служебные обязанности. Это тоже, наверное, важно и ответственно. Даниил дал нам пример и образец, как являть Бога людям в наших повседневных обязанностях. Как он явил верность Богу, и все прославляли его Бога. Это тоже важно, важно. И вы знаете, мне эта тема близка. Некоторые люди спрашивают, вот смотрите, когда вот мы сейчас проходим через период проверок, очередные бумаги нам приходят с этой прокуратуры, проверки церковные и так далее, с разными там угрозами и так далее, угрозами санкций различных. Я вот думаю, братья у меня спрашивают, пресвитера с области, слушайте, у вас такое хорошее расположение, положение церкви в обществе, почему к вам такое вот отношение, как нет ни у кого? Знаете, я вспоминаю Даниила, к нему хорошо относился царь. Но сатрапы вот эти, искали предлога, искали подкоп под Даниила. Они искали для того, чтобы... Не всем нравится, вы знаете. Апостол Павел говорил, для меня открыта великая дверь для благовестия, запятая, но и противников много. У апостола Павла так было. Это на самом деле так. Когда вот как это нам знакомо, как мне это сегодня знакомо, когда в церковь приходят какие-то сатрапы, тоже ищут какой-то предлог. Они хотят подсмотреть, как мы молимся, как мы поем, на вот эти сборники, эти там печати, штампы. Все это знакомо. Сегодня мы это переживаем. То, что переживал Даниил в 6 главе, мы видим. Это близко нам сегодня. И вот что я еще хотел сказать, братья и сестры, вы знаете, у каждого из нас есть своя миссия здесь на земле. Бог нам дал спасение, Бог нам дал жизнь вечную, но Он что-то от нас ожидает. У каждого из нас, как у Даниила, есть своя задача здесь на земле, которую мы должны исполнить, есть своя цель, которую мы должны узнать и выполнить свои задачи, своя миссия есть у каждого из нас. Так вот вопрос. Знаем ли то, что Бог нам определил? Знаем ли мы то, что мы должны делать? Только мы, и никто другой это не сделает. Бог каждого из нас ставит какие-то определенные условия, и там ожидает от нас верности. Вы знаете, в чем наша миссия? Знаем ли мы ее? Что мы делаем для исполнения нашей миссии? Может быть, мы, как Даниил, находимся в плену, может быть, своих каких-то узких условий. Может быть, мы в плену своих немощей и болезней находимся. Некоторые люди могут сказать, что они находятся в плену своего брака. Это да, но все равно Бог миссию от нас не отменил. Бог не снял с нас задачу, которую Он ставит перед нами. Господь желает, чтобы мы имели вот это понимание, каких бы мы ни были условиях, стесненных, болезнях, нужды, Господь каждому из нас дает свою миссию, ожидает, что мы ее выполним. И мы об этом помолимся. Время осталось коротко. Помолимся и попросим, Господь, помоги нам, глядя на пример Даниила, и нам исполнять свою миссию. Миссию в своей семье выполнить. Миссию свою в церкви, где мы служим или посещаем. Миссию в обществе, где мы работаем. В том же там туберкулезном диспансере. В той же какой-нибудь администрации. На заводе НЭПС. Еще не важно где. В этом обществе. Бог сказал, что мы должны быть светом и солью. Примером в этом мире. И Бог ожидает от нас исполнения этой миссии. Бог посылает нам людей. И желает, чтобы результатом нашей миссии в обществе было бы подобное исповедание. Какое этот император, вообще язычник, идолопоклонник, Дарий сказал, «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, то есть всегда существующий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Результат миссии Даниила в обществе, вот он, мы видим. Что скажут люди, которые работают с нами рядом? Могут ли они прославить Господа? Могут ли они что-то подобное сказать? Вот так. Могут ли они это написать, братья и сестры? Могут ли соседи сказать, что жила рядом с нами настоящая христианка, и я хочу пойти в ту церковь, где она жила? Могут ли наши дети, наша невестка или наш зять пойти в ту церковь, в которую мы пошли, которую мы посещаем? Вот наша миссия, братья и сестры. Там, где нас знают, относятся ли с почтением к нашему Богу? Об этом мы помолимся, чтобы пока есть время, мы спросили Господа: Господи, в чем наша миссия? И смогли ее выполнить, так, как выполнил ее Даниил. Аминь.